говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. 14 марта запомнится, а может быть не запомнится, как пойдет, тем, что в этот день было создано еще одно движение. Называется «Движение против колоризации и искажения советского кино». Создано оно в Санкт-Петербурге и намерено отсудить миллиард рублей у российского телерадио за обработку 17 мгновений весны и поставить на эти деньги памятник Штирлицу на Лубянской площади в Москве. Об этом сообщил председатель ЦК коммунистов Петербурга Сергей Маленкович. Он сказал, что они уже послали иск против РТР в Московский городской суд письмом с уведомлением 7 мая и скоро рассчитывают получить ответ. На вырученные деньги планируют поставить памятник Штирлицу на Лубянской площади, там, где раньше был памятник Дзержинскому, чтобы работники спецслужб равнялись на правильных героев. Господин Маленкович объяснил, что движение выступает против любого внесения изменений в оригинальные фильмы. Нам стало известно, что в ближайшее время планируется раскраска «Адъютанта его превосходительства», «Броненосца Потемкина», «Ошибки резидента», «Джульбарса», «Операции Трест» и «Золушки», заявил Маленкович. Активисты на днях разослали приглашение о вступлении в движение около 20 известным актерам, но пока ни одного подтверждения не прислано. Но, тем не менее, коммунисты уверены в подтверждении части из них. И господин Маленкович добавил, что у коммунистов Петербурга есть и другие методы воздействия. В частности, если Ленфильм не откажется от планов по раскрашиванию «Золушки», активисты будут пикетировать киностудию. Сегодня в нашей студии Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ и председатель Совета Конгресса интеллигенции Российской Федерации. С 93 по 96 год, я думаю, что многие помнят, он возглавлял администрацию президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Задать вопрос моему сегодняшнему гостю можно, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Телефон мы очень скоро включим. Остальные средства связи уже работают. Сергей Александрович, много мы уже говорили о раскрашенном Штирлице, о раскрашенных стариках. Ну, можно будет продолжить эту тему, хотя, ну, если слушатели вдруг захотят. Я совершенно другой аспект хочу попросить вас прокомментировать. Что людям больше делать нечего, больше никаких проблем в стране не существует. Ну, раскрасили. Ну, переключи и смотри в черно-белом варианте. Ну, найди на помойке черно-белый телевизор. Нет, целое движение. Я, конечно, понимаю, меня
это все выходцы из Советского Союза, которые считали, что они могут судить все и вся. На самом деле, главный судья — это зритель. Если зритель хочет, он смотрит. Если он не хочет, он не смотрит. И если эти люди рискуют, делая такой фильм, раскрашенный, там не раскрашенный, они рискуют тем, что этот фильм могут не смотреть, и они тогда прогорят, или наоборот, будут очень смотреть, и тогда его будет много. Это дело вообще зрителей, и все делается для него. И неуместно вообще каким-либо партиям, каким-либо организациям, неуместно вообще влезать в эти дела, если это не нарушает закон. А здесь никакого нарушения закона нет.
Нет, вот я все-таки еще раз вот, повторю вопрос, именно на который я хотел бы услышать ваш ответ, что никаких более серьезных проблем нет, кроме раскрашенного Штирлица?
Да нет, конечно, есть серьезные проблемы, и, безусловно, есть. Но есть, и знаете, такой дешевый популизм, за которым иногда нужно погнаться для того, чтобы показаться, для того, чтобы напомнить о себе, для того, чтобы кулачком помахать или пальчиком кому-то. Вот этим эти люди и занимаются. Ну, противно вообще говоря.
Вот интересно ваше мнение. Ваш отец был участник войны. Вам, когда война закончилась, 10 лет исполнилось, насколько я помню, да?
Да, ну, 9 еще было. У меня папа с войны вернулся, мне было 10.
Вот мой отец тоже был участником войны, его уже давно нет, поэтому не знаю, что бы он сказал по этому поводу. Но вот ваше ощущение, как человека, ну, немножко видевшего войну, что-то, какие-то детские воспоминания, конечно, есть, и сына человека, который войну прошел. Вас что-то задело, вас что-то оскорбило?
Нет, ничего абсолютно. Я очень любил и люблю тот фильм, который я смотрел. Я посмотрел, немножко посмотрел расцвеченный фильм, мне не понравился. Я его не стал смотреть дальше. На меня, конечно, я думаю, что это талантливо очень сделано и Лиознова, и другие режиссеры, которые вот эту военную тему показали вообще в черно-белом цвете. И это вообще говоря, создает некую особую атмосферу вообще, когда ты втягиваешься вот в ту эпоху, в тот период, и людей показывают, ну, не в цвете, скажем так, показывают в том представлении, которое у нас сложилось, в общем-то, о них.
Ну, вот меня лично обидела только ошибка, допущенная в фамилии Юрия Чевизбора.
Я не заметил.
Вот в титрах, один раз в титрах ему добавили зачем-то букву «Г». Может быть, таким образом выразили отношение к герою, которого он играл.
А этого те, кто протестует, не заметили, да?
Ну, вот против искажений фамилии нет. Пока движение не создано. Ну, вот я вполне возможно,
что вы подсказку сделали. Я думаю, это не тема вообще для разговора. И вообще мне очень неловко как-то, что мы две недели на эту тему вообще, на всех радиостанциях, на каналах телевидения, в газетах, так сказать, говорим на эту тему совершенно пустяшно вообще.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, председатель Совета Конгресса интеллигенции России. Сегодня в нашей студии у микрофона Владимир Бабурин. И очень скоро мы продолжим нашу беседу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие уроки из сучинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Путин и Ямщиков.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, председатель Совета Конгресса интеллигенции Российской Федерации. Первый звонок у нас из Москвы. Яков, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Сергей Александрович, позвольте сначала очень короткую реплику, а потом к вам вопрос. Реплика такая. Если бы ваш покойный патрон и Борис Николаевич хоть раз бы во время предвыборной кампании 91-го года сказал бы о том, что он за капитализм, приватизацию, рынок. Честное слово, я бы никогда за ним не проголосовал бы, кстати, единственный раз в жизни. И уж точно бы не пошел в августе 91-го дома к Белому дому, а наоборот пошел бы с плакатом на раз КЧП. Потому что такие, как я, защищали социализм, а не капитализм. А вопрос у меня такой. Прав ли коллега Ващанов, написавший о том, что в то время, когда мы тысячи идиотов, я идиот, извините, я себя имею в виду, защищали социализм, повторю, там в подвальном помещении творился пир с накрытыми столами. Правда ли это? А если это правда, то почему вы не подадите в суд на Ващанова? Вот у меня такие короткие вопросы. Спасибо.
Ну, я, во-первых, не присутствовал там, где присутствовал Ващанов. Там, где я присутствовал, никаких пиров не было. Это во-первых. Во-вторых, насколько я помню, Борис Николаевич никогда не призывал к защите социализма. Речь шла о преобразовании страны, о создании конкурентной среды. А как вы знаете, конкурентная среда может быть создана только в рыночных условиях и только при демократическом пути развития страны. Поэтому я не очень понимаю, как вы попали в эту кампанию.
Вот я боюсь ошибиться, но все-таки думаю, что не ошибаюсь. К 91-му году, к августу 91-го года, слово «рынок» из уст Бориса Ельцина уже прозвучало.
Конечно, конечно. Он уже, когда его избирали председателем Верховного Совета Российской Федерации, уже тогда риторика на эту тему была. Но я хорошо это помню, потому что мы, готовясь к первому съезду народных депутатов, на Арбате в зале Бориса Николаевича слушали, по-моему, в начале апреля месяца слушали его как бы тезисы, с чем он хочет пойти, выставляя свою кандидатуру на председателя Верховного Совета. И тогда уже эта риторика была абсолютно.
Ну, тем более, что, я напомню слушателям, сейчас, может быть, уже многие не помнят, что было такое, а тогда очень мощное движение «Демократическая Россия».
Да.
И на его программе базировались многие постулаты Бориса Ельцина, а в программе «Демократическая Россия» слово «рынок» было, пожалуй, самым главным.
Ну вот я не знаю, так сказать, как зовут, какое имя этого товарища, который звонил, но Хочу просто Яков, ему сказать.
Яков, да.
Яков, если мы хотим, так сказать, жить опять в затухающей стране, значит, мы должны опять вернуться к плановой экономике, мы опять должны убрать всю конкурентную среду, мы должны подчиниться, так сказать, чиновничеству и бюрократии, и тогда та стагнация, которая у нас была, она обещана на будущее. Значит, мы говорим о том, чтобы эффективно развивать страну, эффективно вообще в любой области, в любой отрасли, эффективное развитие бывает только в конкурентной среде. Конкурентная среда может происходить, так сказать, вот в той рыночной экономике, когда каждый человек имеет собственность, когда каждый человек имеет возможность доступа, так сказать, к средствам, и когда каждый человек имеет возможность свободного перемещения товара. И, естественно, значит, свободного обращения в независимый суд, который должен разрешить споры чаще всего между властью и предпринимателем. Я не очень понимаю, как вы хотите обойтись без всего этого, если вы хотите строить новую Россию.
Еще один звонок у нас из Москвы. Александр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Такой вопрос у меня был. Значит, в отношении раскрашивания фильмов. Ну, я в таком возрасте, который участник Великой Отечественной войны был, и в 40-м году смотрел фильм, озвученный «Броненосец Потемкин». И там был раскрашен один кадрик, только когда на броненосце матросы поднимали красный флаг, его вручную раскрашивали, этот фильм. Красный флажок. Ну, расплывчато все было. Вот. В отношении, значит, современного раскрашивания фильма, что могу сказать? Мне это кажется, как вот для дошкольников. Знаете, картинки для раскрашивания продают, картинки дошкольники раскрашивают. Значит, кому делать нечего, значит, они раскрашивают. Конечно, это вообще нонсенс. Вот 17 мгновений раскрашивать или другие военные фильмы, это просто не то, что неприлично, это просто, ну, безвкусица сплошная.
Но есть люди, которые смотрят, ну пусть смотрят, ради бога. Вот. Я такой точки зрения придерживаюсь. Во всяком случае, ну, не запрещать то, что не нужно запрещать. Зачем нам этим заниматься сейчас?
Ну, тут хотел...
Кто-то хочет делать на этом бизнес. Если этот бизнес у него получается, ради бога. Но весь вопрос только в том, чтобы не затрагивать, скажем, национальные, не затрагивать религиозные какие-то, так сказать, интересы, не оскорблять, так сказать, чувства людей и не нарушать закон. Вот главные критерии, которые должны, мне кажется, соблюдаться здесь.
Заканчивая, хотелось бы закончить сегодня с этой темой, не знаю, позволят ли слушатели. Вот один из них пишет: в новой версии фильма перемонтировали изображение и звук, так что отключение цвета на телевизоре не поможет. А сама по себе раскраска не страшна. Вот да, действительно, то, что каждая серия была сокращена, это меня, пожалуй, ну, может быть, чуть меньше, чем ошибка.
Это уже серьезно.
Может быть, чуть меньше, чем ошибка в фамилии Висбора меня покоробила. Я бы не стал, тем не менее, объединять эти два фильма, потому что «В бой идут одни старики», на мой взгляд, это действительно была достаточно удачная работа. Во-первых, надо знать, что Леонид Быков изначально хотел снимать этот фильм в цвете, но ему денег не дали, только на черно-белое. И фильм раскрасили, вот у меня было ощущение, что он действительно снят в те годы на ТАСМе или на СВЕМе вот какой-то, и он уже достаточно выгорел, и цвета уже не очень хорошо, иногда он такой даже не цветной, а какой-то серый, но как вот старые советские цветные фильмы, когда о кодеке даже и мечтать режиссеры и операторы не смели. И, наконец, заканчивая тему с цветом, вот я такой пример приведу. Может быть, я совсем не прав, может быть, я совсем не в ту сторону пытаюсь увести вас. Вы не болельщик? Не болельщик, нет?
За что?
Ну, хоккей, футбол.
Сейчас, к сожалению, нет. Ну, одно время, конечно, я очень
болел. Ну, может быть, тем не менее, вы меня поймете. Конечно, мы помним, как в 72-м году сборная Советского Союза играла со сборной канадских профессионалов. Первый раз. Да. И вот я тогда то ли в 5-м, то ли в 6-м классе учился, естественно, сидел у телевизора, экранчик у телевизора был, ну, сейчас на компьютере таких маленьких экранов не найдешь, естественно, черно-белый, и вот во все глаза смотрел все эти 8 матчей, сначала из Канады, потом из Москвы. А когда был юбилей серии, по-моему, 25 лет, Я пересмотрел это все в цвете, на хорошем экране, и понял, насколько сильно меня тогда обокрали. Вот. Это вот такое короткое резюме. По делу оно, не по делу.
Ну, это у каждого индивидуально, в общем-то. Ну, что мы хотим всех объединить и строим поставить?
Да я не хочу абсолютно никого объединять.
Нет, ну, когда люди звонят и протестуют вот от имени себя, они же протестуют от имени всех.
Еще один звонок у нас, Раиса Николаевна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Раиса Николаевна, Москва. Наш народ нагло обманули, когда говорили о том, что будем строить социализм с человеческим лицом. Вы согласны с этим? Если бы нашему народу тогда сказали, что мы будем продавать землю, леса, озера, полезные ископаемые и так далее, наш народ никогда бы за Ельцина не проголосовал. Вы разве это не понимаете? Вы нас обманули. Конечно, такие, как вы, Боннер, вы это прекрасно понимали, что вы делали. А основная масса даже до сих пор еще не может различить капитализм и социализм. Конечно, при социализме большая часть народа жила лучше, чем сейчас. Квартиры, которые мы покупали бесплатно, получали бесплатно, вы якобы теперь приватизировали, какие-то бумажки нам просто дали. И говорите, вот ваша теперь собственность. Да она у нас была всегда наша собственность.
Ну да, только после того, как человек уходил из жизни, эту собственность отбирали и отдавали другим.
Потом, если Раиса Николаевна нас еще слышит, серьезная ошибка. Социализм с человеческим лицом строили не в Советском Союзе, а в Чехословакии в 1968 году.
Нет, но у нас тоже были лозунги при Горбачеве, социализм с человеческим лицом. Там много было лозунгов. Но я не помню, чтобы при Ельцине мы строили социализм с каким-то лицом.
И нет, вот лозунг больше демократии, больше
социализма. Я не считаю себя человеком, обманувшим кого-либо, потому что я себе твердо представляю, и тогда представлял, что такое вообще рыночная экономика. Если вы считаете, что бесхозные леса и бесхозные поля и бесхозные водоемы, которые сегодня находятся в катастрофическом состоянии, это лучше, чем хозяин, который за этим смотрит и который приводит это все в порядок, то я не знаю, мне очень трудно с вами тогда спорить, потому что это азы. У нас действительно все бесхозное осталось. Посмотрите, что с водоемами творится. Там же купаться опасно. Я уж не говорю о том, чтобы воду пить вообще.
Вот, Сергей Леонидович, объясните, вот, может быть, вы мне сумеете это объяснить, простите, что я апеллирую к вашему возрасту, но происходит такая вот некая аберрация сознания у людей. Вот Раиса Николаевна, которая только что позвонила, она действительно искренне уверена, что большинство людей при советской власти, при Советском Союзе, жило значительно лучше, абсолютно не принимая во внимание. Вот я еще раз возвращаюсь к своему примеру, 72-й год, когда я по маленькому черно-белому телевизору смотрел этот матч СССР и Канады, потому что тогда маленький черно-белый телевизор — это был предмет роскоши, о цветном даже мечтать не приходилось. Сейчас в любой семье, я думаю, по два, по три телевизора, вы чуть не опоздали сегодня на передачу, потому что количество машин на московских улицах, да, Москва — это не вся Россия,
но в России
увеличилось в разы.
Миллионов. Ты более 30 миллионов машин.
Так, я вчера был, так лучше коллегии, люди живут или хуже?
На коллегии Минсвязи был 18 миллионов подключений. Это людей, которые пользуются из дома, пользуются интернетом. Это же 80 миллионов людей пользуются мобильными телефонами. И за каждый надо платить, причем не маленькие деньги в месяц. Я не очень понимаю вообще тогда, какая часть населения, которую вы называете большая, живет хуже, чем в советские времена. Да, у нас плохо живут старики, это я могу точно сказать. Но они и в Советском Союзе, не могу сказать, что жили хорошо. У меня мама пенсию получала, бабушка получала 17 рублей, а мама получала пенсию 70 рублей. Первая пенсия, которая ей была назначена. Вернее, 48 рублей, а потом 70 рублей дали ей как персональную пенсию. В те времена 70 рублей, вы сейчас мне скажете, были хорошие деньги. А я вам скажу, это были очень плохие деньги. Если не дети, то вообще говоря, наши старики тоже плохо жили. Совсем.
Очень знающий слушатель Сергей Митрофанов спрашивает, почему в России люди бедные, а вы, Сергей Александрович, не бедный?
Ну, с каким критерием смотреть вообще, бедный, не бедный? А потом я еще раз говорю, вот, когда говорят, в России люди бедные, Ну, какими показателями? Сейчас идут споры вообще, что такое бедный, что такое не бедный, что такое богатый, что такое... Какие критерии при этом должны быть?
Нет, ну, в нормальной стране...
Я думаю, что самое главное, чего мы добились, что есть некая доступность. Потому что я помню, как пытался купить квартиру в советское время, мы с супругой пытались купить, какие муки были для того, чтобы купить квартиру, имея, скажем, ну, мы не имели деньги, мы в долг брали, но имея, скажем, деньги, вступить в кооператив и купить квартиру. Какие муки были купить машину, если ты имеешь деньги. Это жуткие совершенно. Сегодня есть доступность этого. Это главное, чего... мы добились, потому что все остальное должно быть в руках у человека. Человек должен сам выбрать направление своей деятельности, либо он предпринимательством занимается, бизнесом, либо он чиновник, либо он, так сказать, гуманитарными вещами занимается, но все остальное, безусловно, мы должны подойти к такому развитию, когда в любой отрасли человек, который работает, был бы достаточно обеспечен. Вот об этом всем нам надо серьезно думать. Причем думать особенно серьезно накануне, так сказать, того, когда заканчивается кризис. Почему? Потому что дальше над нами нависает жуткая проблема, о которой уже и президент говорил, и премьер говорил. Проблема демографии. У нас остается очень немного людей работающих, которые должны обеспечивать детей, инвалидов, пенсионеров и прочее, прочее. Вот об этом надо серьезно думать, потому что или мы остаемся сырьевой страной и живем за счет нефти и газа и обеспечиваем свои, так сказать, условия жизни, но я вам точно могу сказать, богатыми в этом случае не будем. Не будем. Будем жить по уровню примерно одинаково все, но плохо. Если будем развивать промышленность, если будем развивать отрасли, в которых мы способны что-то сделать оригинальное, то если мы, так сказать, поймем, что наша производительность труда никуда не годится, ее нужно повышать и качество повышать, тогда будет все нормально.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». И в нашей студии сегодня Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, председатель Совета Конгресса интеллигенции «Россия». С 93 по 96 год Сергей Александрович возглавлял администрацию президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина, человек с Калашниковым, продолжение рассказа об истории взлета и падения Виктора Бута. «Волга-Корса. Что даст газу сделка с «Опель»?» «Закон и интернет в Казахстане. Попытки ввести порядок или стремление взять под контроль». И «Русский бум в Испании. Кому кризис, кому курорт». Программа «Время и мир» в эфире сегодня в 10 вечера. Повторы в час и в 3 в четверг. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека сегодня обязал власти России выплатить компенсации семьям двух жителей Чечни на общую сумму около 90 тысяч евро. Речь идет об Асланбеке Хамидове, пропавшем без вести в октябре 2000 года, когда его увезли в неизвестном направлении вооруженные люди в военной форме, и Казбеке Тайсумове, который погиб в сентябре 2002 в результате артобстрела селения, в котором он жил. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика, в том числе лидер группы экстремистов Арсен Абульбеков, сообщили правоохранительные органы республики. По их данным, найдено оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. По официальным данным, на выборах мэра Сочи в конце апреля победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Немцов занял второе место. Суд в Волгограде признал правозащитницу и журналистку Елену Маглеванную виновной в распространении недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. Журналистка напечатала статьи об издевательствах над чеченским заключенным в колонии номер 15 Волгоградской области. Российские пограничники с конца мая в полном объеме приступят к охране границы Абхазии, сообщил сегодня президент этой республики Сергей Багапш. Он провел в Сочи переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Более 50 талибов и 9 пакистанских военнослужащих убиты за последние сутки в долине Сват на северо-западе Пакистана, сообщило сегодня командование правительственных войск.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и мой гость сегодня – президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. 8-800-200-22-12. Первый звонок из Санкт-Петербурга у нас сегодня. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. Скажите, в чем вы видите роль нынешней интеллигенции в нашем обществе? Какие задачи вы видите приоритетными для себя? Может быть, популяризации свободного общества, где геи и лесбиянки могут ходить по Красной площади свободно. И такой вопрос. Считаете ли вы в порядке вещей, что в нашей, может быть, скорее в вашей Конституции не прописан русский народ, русская нация? Это может быть, этот пунктик для вас очень важен? Спасибо.
Давайте с Конституции начнем. Значит, понимаете, не мы придумали многонациональный народ. Это к нам пришло от Советского Союза. И менять эту ситуацию, сделать вид, что Россия – это страна русских, это, на мой взгляд, это не просто неправильно, это была бы глубочайшая, трагическая ошибка. Потому что мы до сих пор не можем утихомирить, или не могут утихомириться наши национальные республики, которые в таком каждом шаге видят униженное положение свое, так сказать, в этой стране. И с другой стороны, понимаете, конечно, я понимаю как политолог и политик, что страна наиболее эффективно развивается, если это нация. Нации и державы, как Германия, как Великобритания, как Франция, хотя там много, так сказать, есть и других национальностей. Но мы с вами получили, если говорить о новой России, многонациональную страну. И это уже наше достояние, хотя и наши проблемы. И о них нужно серьезно думать, чтобы вот эта многонациональная страна представляла собой единую нацию. Если мы будем себя так вести, как некоторые наши ведут, Россия для русских, и все остальное, так сказать, или единая религия, православная страна, православное державе, то мы с вами получим не только межнациональные войны, мы получим еще и межрелигиозные войны. Надо думать о том, как эффективнее использовать вот то, что мы имеем с вами, многонациональный народ. Причем его насчитывается у нас более 100 в нашей стране. Я думаю, об этом надо больше думать, а не думать о том, что кого-то где-то как-то обидели. Русские считают, что их обижают, и, наверное, есть что-то в этом, в национальных республиках. И я слышал, очень многие жалуются на это. А национальные наши меньшинства считают, что их обижают в крупных наших областях, так сказать, российских. Поэтому надо прекратить об этом разговор вообще и побольше думать о том, как нам использовать вообще, так сказать, единство всех наций, которые живут в России, и не разжигать эту тему, потому что от этого будет только всем плохо.
А вот как добиться этого единства? Как получить это единство? Можно создать хоть 100 партий и назвать их «Единая Россия», «Очень единая Россия», «Самая единая Россия», а единства не будет. Наверное, вы помните...
Понимаете, на самом
можно,
деле...
Можно я это говорю?
Да.
Вот, наверное, вы помните, в «Трамвае желания» у Теннесси Уильямса героиня говорит, вот ты поляк. Он говорит, нет, я не поляк, я американец. Вот пройдешь по Нью-Йорку... Действительно, да. живут отдельно. Вот поляки вместе живут. Видно, польские ресторанчики, надписи на польском языке. Раз иероглифы пошли, Canal Street, Chinatown начинается. Вот ирландские флаги пошли, ирландцы живут тоже так скучно. Но любого из них спроси, ты кто? Я американец.
Ну, мне бы было... Мы так и хотели, и когда закладывали все это в Конституцию, мы так и хотели. Кстати говоря, когда было голосование, как назвать Российская Федерация в скобочках «Россия» или через тире, или «Россия-Российская Федерация», то первое голосование прошло под знаком того, чтобы проголосовали Россию-Российской Федерации. И был жуткий совершенно скандал со стороны наших национальных республик и автономий, которые воспротивились этому. И при переголосовании мы получили все-таки Российская Федерация тире Россия. Меня очень беспокоит, что сейчас наши православные чиновники педалируют, так сказать, вопрос о том, что многоконфессиональность, многонациональность, это как бы грех, как они говорят, что это должна быть единая. Это... Но тогда мы приходим в империю ту, которую мы имели, так сказать, еще в 19 веке. Я думаю, что диалектика заключается в том, что мы должны все время развиваться и идти вперед. Получив что-то, мы должны это развивать, не топтать. Будем топтать, будем уничтожать, будем всегда топтаться на одном и том же месте. Я не помню второй вопрос, который задал.
Ой, я тоже его не... Ну, значит, не получится ответа на второй вопрос. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Тем более, что много звонков. Валентина Ивановна из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос. Гости, которые к вам приходят, они всегда очень, как бы, состоятельные, понимаете? И все они либо работали там при президенте, либо еще кто-то где-то, понимаете? А весь народ-то, вот человек говорит, ваш гость говорит, что вот надо делать то-то, надо быть там предпринимателем, еще что-то такое. А работать-то кто будет, а? Работать кто будет?
А что, предприниматель это не работа?
А кто на предпринимателя будет работать?
Нет, вы понимаете? Что, предприниматель не работает? Ведь когда-то Маркс сказал, что все будем пролетариями. На самом деле их всего сегодня в мире там 15%. А что, человек, имеющий знания, это что, не работник? И это меньшую ценность представляет для производства, чем, скажем, тот, который бьет молотком и еще что-то другое делает. Ну, не надо так относиться вообще к труду человеческому. Труд человеческий – это труд учителя, это труд рабочего, это труд того, кто работает на компьютере, труд программиста. Это все труд. А политик – это не труд, это тоже профессия. А экономист – это тоже профессия. Важно, чтобы в каждом деле мы профессионально себя чувствовали, были профессионалами своего дела. Вот у нас профессионализм постепенно уходит, понимаете? Вот что меня беспокоит. Профессионализм уходит.
Продолжает дискуссию.
Налоговая инспекция предъявляет одной организации счет, что они не доплатили 1 миллион рублей налогов. И не дают времени разбираться в этом. У них есть законодательное право, такое и дали ему законодатели, что они могут эти деньги просто снять со счета. С большим трудом добивается организация того, что может провести проверку и, так сказать, доказать все-таки свою правоту. Что оказывается? Оказывается, в налоговой инспекции потеряли код, или изменили код, правильнее сказать. И деньги, идущие из организации, повисают где-то в воздухе в потолке. Они считаются задолжниками. Это как назвать? Ну, я не хочу называть это как бы элементом коррупции, так сказать, но я могу точно сказать, что это не профессионализм. Заканчивается одна эпопея, налоговики говорят, вы на 1 миллион переплатили налогов там по НДС. Начинается проверка, оказывается, одни и те же документы трижды засчитали там как уплату налогов. Вот о чем речь идет. Профессионализм нельзя терять. Во всем деле должна быть четкость, точность, честность и профессионализм.
Два мнения противоположных достаточно на пейджер. Господа, зачем же на весь мир говорить неправду? Пенсионеры в советские времена намного лучше жили. Они имели возможность путешествовать, ежегодно ездить в санатории и в больницах их лечили лекарствами. А не так, как лечат сейчас. Надо приходить в больницу со своими лекарствами, и на пенсию можно было жить, а не выживать, как это сейчас делается. Плохо, что вы говорите неправду на радиостанции «Свобода». Я принадлежу к демократам, голосовала за Яблоко. За Яблоко. Сейчас моя партия – это «Солидарность» и ее лидеры. В свое время голосовала за Ельцина. Алла Павловна пенсионерка. и Савельева обывательским примитивным образом мыслит большинство граждан, поэтому и голосует за возврат советского прошлого и выбирает во власть чекистов и диктаторов. Говоря о замечательной жизни в советское время, не желают думать о красном терроре, об уничтожении большинства граждан страны, о повальном дефиците всего и вся, о полной изоляции от цивилизованного мира, об абсолютной запущенности хозяйства и производстве ненужных товаров. Ну, собственно...
Ну, во-первых, я приводил пример нетипичный, может быть. Я приводил пример своей мамы. Я не хочу его обобщать, но я могу точно сказать, что все-таки лучше, хуже, это понятие относительное, я не могу сейчас измерять, так сказать, каким-то образом. Хотя по лекарствам это отдельный разговор. Просто отдельный разговор.
Ну, понимаете, вот я знал в советское время пенсионеров, у которых была пенсия 130 рублей, максимальная по тем временам, и у которых была пенсия 8 рублей. Понятно было, что на 8 рублей выжить было нельзя ни при каких условиях.
На 120 рублей, наверное, можно было выжить, конечно. Если на 120 рублей многие получали зарплату такую в то время, и, в общем, жили, и детей воспитывали. Это правда, но нужно сказать, что все-таки как мы жили по уровню, так сказать, других стран.
Вот. Ну, а что касается...
Как мы жили с перспективой какой? Какая была перспектива? Как мы жили, так сказать... Для того, чтобы купить то, что мы хотим купить, не потому, что там не хватает денег, а потому, что просто и товаров таких не было. Как мы жили закрытые вообще от всего, от всех других стран.
Ну, а вот то, что касается здесь, наверное, нельзя не согласиться о том, что были путевки в санатории. Да, действительно, были очень низкие зарплаты в советские времена, но к этой низкой зарплате прилагался довольно большой социальный пакет.
Но они сейчас есть путевки в санатории. Только ведь смотрите, что делается. Я тоже бываю в санатории. Значит, в санатории вы едете за коммерческую цену, да, и платите довольно приличную сумму для того, чтобы там в двухместном номере отдохнуть, да, с супругой, допустим. Рядом у вас отдыхают по социальным путевкам. Социальные путевки — это Санкт-Петербург, Москва, там другие города, так сказать, направляют людей. В день стоит путевка, допустим, 1200 рублей. А по социальной им платят там 400, 500, 600 рублей. Кто доплачивает? Государство уже не доплачивает. Значит, доплачивают те, кто приезжает по коммерческим путевкам. Получается, дополнительные, скрытые налогообложения тех, кто более-менее нормально живет.
Нет, ну на самом деле, когда начинают сторонники возврата в Советский Союз говорить о бесплатности образования, о бесплатности медицинского обеспечения и так далее, значит, с одной стороны, конечно, нельзя не согласиться, но с другой стороны, я многих ставил в тупик вопросом. Хорошо, значит, если оно было бесплатное, то кто платил врачам, учителям и так далее, и так далее? Из чьего кармана были их зарплаты?
Ну, из государственного, конечно.
То есть из нашего?
Бюджетный, конечно, из нашего же. Денег.
Воронеже звонок. Владимир, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, как-то вот странно выглядит сочетание обсуждения профессионализма и честности. И примерно за 10 минут до этого был такой вот ответ был даме дан. Насчет того, что как же, как мы сейчас в 2009 году живем значительно лучше, чем в 72-м, что появились мобильные телефоны у всех и так далее. Ну, господа, ну разве можно сравнивать ситуацию 35 лет назад и сейчас? Тогда давайте уж сравним тогда 72-й год, допустим, с 1947-м, когда люди жили в землянках. Вот эти действительно годы можно сравнивать. А насчет того, что, так сказать, мобильные телефоны и прочее, ну извините, здесь никакой заслуги того господина, который... так сказать, приглашен в качестве, даже не знаю, кого, гостя, нету. Ведь, смотрите, в 57-м году, это через 10 лет после 47-го, наш радиоприемник «Фестиваль» получил золотую медаль на международной выставке в Западной Европе. Не где-то. А вот обратите внимание, что под руководством вот таких господ за 20 лет мы ушли в полную задницу по отношению ко всем цивилизованным странам. Вот так вот я пока вижу ситуацию, с вашего позволения.
И говорить о... Владимир, вы, во-первых, очень плохо слушали, что я говорил. Я не говорил, что это есть результат лучшей нашей жизни. Я говорил о том, что это показатель того, что люди тратят на мобильный телефон, на компьютер, на подключение к интернету и так далее, тратят довольно серьезные деньги. У бедного человека таких денег не бывает. А если вы возьмете количество этих аппаратов, которыми пользуются люди, это о чем-то все-таки говорит, что это не 3% и не 2% жителей, которые имеют эти вещи. Поэтому тут статистика такая, над которой просто надо думать. Надо думать. И не надо путать вообще вещи. Я не хочу этим самым сказать, что мы лучше живем. Мы живем еще плохо. Мы живем еще плохо. Нам еще очень много нужно для того, чтобы жить лучше.
Вот, Сергей Ильич, в одном из своих выступлений, по-моему, это даже было на...
Но если тему эту продолжить вообще, то как бы основная структура для того, чтобы страна жила в новых условиях, она все-таки была создана. Она была создана. И что бы вы ни говорили, ей пользуется и нынешняя власть, и прошлая власть, и будущая власть будет пользоваться. В том числе и Конституция.
В одном из своих выступлений, даже, по-моему, на нашем радио, вы сказали, что российская интеллигенция должна думать о формировании конструктивной оппозиции. Вот что вы сейчас, вот сегодня вкладываете в это понятие, и вообще должна ли интеллигенция заниматься политикой, или же у нее все-таки есть другие задачи, интеллигенция политикой заниматься не должна, потому лишь, что политика имеет одно достаточно твердое определение. Политика – это борьба за власть.
Вы знаете, я вот с каждым годом все больше и больше ощущаю, видимо, ошибочность того, что мы, создавая Конгресс, дали понять, что интеллигенция – это некое организованное сообщество. Это неправильно. Мы создавали Конгресс интеллигенции как площадку для общения. Только и всего. И ни в коем случае, мне кажется, нельзя эту организацию вообще приравнивать к общественной какой-то организации. Это Лихачев очень хорошо сказал. Нельзя интеллигенцию загонять вообще под общую крышу. Она на той интеллигенции, что она имеет свободный взгляд, свободное мышление и свободное изъявление своих мыслей. Вот я думаю, главная задача интеллигенции – это проявлять это прилюдно, делиться с людьми своими, так сказать, взглядами, своим анализом, своим пониманием того, что происходит сегодня. Потому что это обогащает людей. Ведь вот все, с кем мы с вами разговариваем, я абсолютно точно ощущаю, что у многих просто нет вот достаточной информации для того, чтобы мы могли аргументированно с ними хотя бы поспорить. И это тоже определенная политика, может быть, так сказать, власти, для того, чтобы людей оставить без этой всеобъемлющей информации, когда он мог бы сам до многих вещей докопаться и на многие вопросы ответить сам себе. И мне кажется, что сегодня задача, основная задача любого человека, который представляет собой интеллигентную среду, вот максимально делиться, максимально разговаривать с людьми, максимально делиться той аналитикой, которая, так сказать, в его голове созревает. Это происходит не только через творческие, там, через спектакли, через кино, через книги, через... Это происходит и при таком прямом общении, скажем, на радио, на телевидении и так далее. Я думаю, что это обогащать должно всех нас.
Звонок из Москвы. Лариса Дмитриевна, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Прежде всего, я желаю здоровья Сергею Александровичу.
Спасибо.
Во-вторых, я хотела просто вот сегодня слышала разговор учителей, я подчеркиваю, учителей. Почему это Россию представляет Приходько на Евровидении? Я не знаю, к сожалению, ее имени. Что у нас, мол, своих нет? Вот вам разговор учителей.
И в чем вопрос, я не понял,
резонно. Если учителя даже не понимают этого, ну, как, чего же не могут научить детей?
А что не понимают-то?
Ну, почему Приходько представляет Россию в Евровидении?
Она гражданка вроде бы Украины. Вот.
Вы знаете, я только знаю, что какая-то колыхнулась скандальная ситуация вокруг этой фамилии, но я не могу, скажем, в деталях рассмотреть этот случай, чтобы сказать свое мнение. Но мне всегда казалось, что должны быть какие-то профессиональные объединения или ассоциации, или группы, или организации, которые, вообще говоря, должны решать эти вопросы среди своего профессионального товарищества. Но как она появилась, мне трудно сказать вообще. Но по результатам посмотрим, что она будет из себя представлять. Я доверяю профессионалам в этом деле. Мои вкусы здесь, наверное, неуместны были бы, если бы я голосовал за то, кто будет выступать на Евро.
Я честно скажу, я не знаю, что происходит на Евровидении. Вот то, что вы сегодня из-за Евровидения чуть-чуть не опоздали ко мне на эфир, любви к этому действу не добавило с моей стороны, честное слово. Ирина Александровна из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Александрович Особинов, добрый вечер.
Добрый
вечер. Шляпникова Ирина Александровна. У меня такой, как говорится, вопрос. Почему действительно наша страна живет одной нефтью или газом? Ведь наши ругаемые большевики, мой отец в частности, в первую очередь занимались развитием промышленности, восстановлением после гражданской войны, после Первой мировой войны. Почему сейчас никто этим, в общем, практически государство этим не занимается? И во-вторых, основная проблема сейчас получается буквально во всем мире, это продовольственная. У нас огромная территория. Почему нельзя Голландия, Норвегия и прочие кормят не только себя, маленькие страны и более северные? Почему мы не можем, в конце концов, бросить огромные силы на развитие сельского хозяйства?
Огромные силы какие? Людские?
Ну, финансовые, которые даются не тем, кому надо.
Видите, честно говоря, вот то, что происходит в экономике, для меня становится все менее и менее понятно, потому что информация об этом как бы становится закрытой. Я, например, не очень понимаю, какими силами обходится сегодня сельское хозяйство, хотя обходится, и очень много, так сказать, дает товаров и прочего. Я недавно говорил с одним из замминистров по сельскому хозяйству, и он сказал, что для нас рентабельно, скажем, выращивание овощей, зерна, но нерентабельно сегодня производство животноводства. И я думаю, что еще государство не готово вообще к тому, чтобы абсолютно точно определить, как решать эту проблему в нашей стране. Мне непонятно, почему, скажем, такие сильные стороны, как авиация, мы не развиваем ее вообще своими силами. Почему мы все-таки идем по пути покупки самолетов за рубежом, хотя военная авиация наша находится, ну, по-моему, на самом передовом уровне вообще. И это говорит о том, что специалисты все-таки классные есть, они живут, они работают, и нужно просто поднимать там гражданскую сферу для того, чтобы эту отрасль поднять. Есть много других отраслей, в которых мы очень сильны, и мне кажется, их надо вообще говоря развивать.
Сергей, можно сразу одну ремарку? Экономист один известный был у меня в этой студии. Я ему задал вопрос, а если вот опять, как в советские времена, на пушки и на масло хватит? Он говорит, нет. Вот так что вот на военные хватает, а на гражданское не остается?
Ну, меня, кстати говоря, немножко удивляет, что мы увеличиваем сильно расходы на военную сферу и все-таки уменьшаем расходы, ну, во всяком случае, не так резко увеличиваем расходы на здравоохранение, на образование и прочие, так сказать, вещи. Вообще, если посмотреть баланс нашего бюджета, я думаю, мало кто вдумывался в это. Но основные деньги куда у нас идут? Оборона, управление, пенсии. Пенсии, кстати говоря, больше, чем на первые два. Значит, примерно раза в три меньше идет на образование. И примерно раза в четыре идет меньше на культуру. Вот мне кажется, вот эту пропорцию все-таки надо серьезно менять, потому что и о здоровье нации сегодня нужно думать как никогда вообще, о сбережении нации. Ту задачу, которую когда-то огласил Солженицын, я ее считаю наиглавнейшей, потому что задача вообще сохранения нации и демографической, так сказать, проблемы, которые встали перед нами, они сегодня имеют первостепенное значение. Но очень боюсь, что это нам серьезно мешает развивать производство, потому что не хватает рабочих рук.
Александр,
вот смотрите, у нас где-то 20, примерно 20 миллионов чиновников, армия, МВД, ну, в общем, это вся когорта, которая ничего не производит. И где-то немножко больше 20 миллионов людей, которые работают в сфере производства. Дети, пенсионеры и предпенсионный возраст, они превалируют сегодня у нас. Поэтому нам серьезно нужно думать о том, как структурно построить вообще, так сказать, свою экономику и те приоритеты, которые должны быть. Я не думаю, что военные приоритеты сегодня составляют главную задачу. Главную величину. Мы бы, может быть, во многих сферах обошлись своими бы инвестициями, если бы пустили их на эти отрасли промышленности.
Александр пишет: вы же грамотные люди, должны понимать, что под русскими подразумеваются все другие коренные народы России, чуваши. Чуваши, например, считают себя русскими, мордва тоже, а вот россияне такой страны нет. Русские против того, что насаждаются порядки и именно некоренных народов, и в этом суть проблемы, а не в разжигании какой-то розни. Но вот вы знаете, отчасти Александр сформулировал, наверное, достаточно серьезную проблему, которая есть не только в России, а и в Европе тоже, которую можно назвать ответственность перед империей или ответственность за империю. Когда людей раздражают, если европеец едет в мусульманскую страну, он вынужден соблюдать законы мусульманской страны, там, носить, соответственно, длинную одежду.
Кто нам запрещает?
Да, не пить водку.
Кто нам запрещает вообще это сделать?
А при этом раздражает, что когда мусульмане приезжают к нам, то они здесь тоже живут по собственным, ну, не только мусульмане, люди других конфессий.
Слушайте, они живут вот это, так, наверное, как мы позволяем это делать. Они живут так, как мы это позволяем. Если мы не хотим этого, если нас это раздражает, значит, надо принимать закон. Но закон...
Вот французы решили это. Вот взяли решать. И запретили. Запретили носить крест.
Запретили
носить мусульманские повязки на голове.
Давайте говорить, да. Писать. Дискуссии проводить и, так сказать, требовать от депутатов, чтобы приняли такой закон. Но если будет закон, тогда мы ему все должны подчиняться. Если закона нет, а мы это решаем самостоятельно, каждый для себя, причем каждый решает, кто является русским, то в стране будет то, что есть.
В стране тогда ничего не будет. Или будет очень плохо.
Ну, вот я сказал, то, что будет, то, что есть.
Спасибо. Сергей Филатов был сегодня гостем программы «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня подведет Андрей Шарый после выпуска новостей, буквально через несколько минут. Борис Немцов оспаривает итоги выборов мэра Сочи. Каковы перспективы этой судебной тяжбы? Делегация Международного олимпийского комитета инспектирует олимпийское строительство в Сочи. Соблюдается ли график и условия подготовки зимних игр 2014 года? Международные консультации о создании новой системы газопроводов. Как добиться согласования интересов разных стран в развитии энергетических проектов? Итоги дня с Андреем Шаром сразу после выпуска новостей и объявления. А программа «Время гостей» сегодня закончена. Ее провел Владимир Бабурин. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Профессор Геннадий Дадамян о господах и холопах в ГИТИСе.
Комментарии экспертов.
Политологи Дмитрий Травин и Николай Петров идут по следам тандема.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов напоминает о разнице между прачечной и Министерством культуры.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.